Привет, интернет! Это пятый эпизод подкаста «Тренды по полочкам» и его тренд-вотчер Павел Рошаль. В подкасте мы на еженедельной основе разбираем новости, тренды и технологии из диджитал-сферы. Вместе пытаемся понять, как можно адаптировать тренды под бизнес. В этом эпизоде мы обсудим новый шлем виртуальной реальности от Apple, борьбу российских сторов и что же станет журналистикой из-за искусственного интеллекта, а также многое-многое другое. Погнали! Начнем с Apple. Apple представили прототип AR-VR гарнитуры для совета директоров. Об этом говорит Bloomberg. Что же это значит для нас, как для пользователей? Это значит, что проект находится на продвинутой стадии и в целом готов к публичному выходу. Уже несколько лет были разные слухи о том, что Apple готовит свой VR и AR-шлем, который будет использоваться как раз для дополненной реальности. И уже были слухи о том, что шлем, который они готовят, будет в разы удобней, лучше и прикольней, чем все существующие ранее шлема. И раз его показали уже совету директоров, то это значит, что шлем выйдет уже в самое ближайшее время. Ранее были новости о том, что производство началось, но продажи начнутся не ранее 23-го года, и, скорее всего, так и произойдет. Просто в ближайшую презентацию Apple, как раз, которая WWDC, которая пройдет 6 июня, будет показан этот One More Thing, этот шлем виртуальной реальности, потому что уже последние несколько месяцев Apple очень ускоренно разрабатывает операционную систему для гарнитуры и создает как раз ее. Это как раз же я хочу сказать, что это уже продвинутый и практически публичный уровень. Что же нам известно о гарнитуре дополненной реальности, которую Apple собирает? Это то, что там будет два микро OLED 4K дисплея, то есть у вас будут огромные, точнее не огромные, считай, компьютеры, целые мониторы в глазах, будет 15 камер, пока не совсем я представляю, как будут выглядеть 15 камер на шлеме виртуальной реальности, но посмотрим, возможно, у Apple есть какое-то дизайнерское решение для этого всего. Также там будут мощные процессоры, ну и самое прикольное, наверное, что стоит отметить, это функция отслеживания движения глаз и движения рук. То есть для того, чтобы виртуальная или дополненная реальность, которая будет появляться, проецироваться, она была действительно похожа на то, что мы видим в реальной жизни, чтобы не было каких-то глюков, сбоев, и в этом плане у Apple может получиться самый инновационный, хотя рядом с Apple обычно не принято говорить подобные слова в последние годы, но, возможно, здесь у них может получиться прямо инновационный продукт. Ну и еще есть пространственный звук и разные другие функции. На самом деле, наверное, это все, что нам сейчас известно о этом шлеме виртуальной реальности, который виртуальной и дополненной реальности, пока тоже не совсем понятно. Либо это будет две разные модели, либо это будет некий общий шлем, который будет переключаться из AR-режима в VR-режим. Не совсем понятно. Надеюсь, что уже на ближайшей презентации это покажут, либо нам это покажут в сентябре, как обычно, с новыми айфонами, хотя скорее это будет все-таки уже совсем скоро, через несколько недель, что в июне мы сможем посмотреть на новую виртуальную реальность от Apple, и, наверное, продажи уже начнутся не ранее начала 2023 года. Пока Apple ушли в виртуальную реальность, TikTok начал тестировать в Вьетнаме новую функцию, которая позволяет пользователям запускать мобильные игры прямо в приложении TikTok и обмениваться короткими видео. Это чем-то мне напоминает Snapchat. Несколько лет назад там как раз появились игры, где каждый пользователь мог совершать какие-то определенные действия и потом отсылал фотографию, и другой его друг, который получал как раз эту фотографию, мог продолжить играть в эту игру, и это было некое соревнование, кто наберет больше очков в некоторой игре. Кажется, что по функциональности у TikTok сейчас что-то подобное, но, возможно, они запланировали какую-то более жесткую жесткую интеграцию в видеоигры, потому что по той информации, что есть от источников от TikTok и ByteDance, они хотят расширять историю с играми, смогут подключать других разработчиков сторонних, которые смогут разрабатывать игры, которые будут как раз запускаться в ТикТоке. Пока нету понятной информации о том, будет ли запускаться геймификация в других странах, но, скорее всего, сейчас это будет протестировано на Юго-Восточной Азии, на Вьетнаме, и в дальнейшем будет раскатываться и на другие страны. Это нормальная практика для социальных сетей. Хочу напомнить, что Инстаграм постоянно тестирует на разных аудиториях разные функции, и потом на основе данных принимает решение о введении функций или не введение. В чем же основная, наверное, идея геймификации? Гипотеза ТикТока заключается в том, что при помощи появления игр на платформе увеличится доход от рекламы, а также время, которое пользователи будут тратить в ТикТоке. Кажется, что это похоже на правду, если игры будут действительно интересными, и там будет интересно в них залипать и проводить там время, тратить деньги, потому что на самом деле ТикТок в России очень сильно отличается от того ТикТока, который есть в той же Азии. Там больше всевозможных функций, донатов, прямых эфиров, больше разной информации на экране. Были разные скриншоты, где сравнивались как раз интерфейсы. И скорее всего игры будут понятным дополнением. Я могу сказать, что уже сейчас были разные тесты, разработки разных других социальных сетей. Тот же ВК и у Фейсбука есть свои внутренние игры, как раз пользователи заходят. Мне кажется, это отличное решение для того, чтобы как раз увеличить количество пользователей, ну и время, которое пользователи будут проводить на ресурсе. Нужно будет уже потестировать, какие игры запустить ТикТок, для этого нужно съездить во Вьетнам, либо изменить свою геолокацию, наверное, при помощи VPN, хотя, зная, как ТикТок все-таки может справляться с геолокацией и понимать это, то, видимо, подождать, когда они уже запустят более публичную бета-версию своих игр на других рынках. Будем пока наблюдать, будет ли увеличиваться доход от рекламы. Хочется еще заметить, что я не обсуждал ранее, но TikTok анонсировал программу поддержки авторов. Она называется TikTok Pulse, и в рамках этого бренды будут размещать рекламу рядом с популярными видеопользователями в ТикТоке, а как раз пользователи, точнее не пользователи, а креаторы этого контента будут получать до 50% дохода, что, конечно же, не может не радовать. Пока азиатские компании идут в игры, а американские идут в метавселенную и новые виртуальные реальности, мы пока еще разрабатываем свои магазины приложений. Наверное, вы все помните, как я говорил в прошлом эпизоде, вышел наш стор, то есть уже прошла неделя, и, кстати, ребята отчитались о том, что за неделю зарегистрировалось более 600 тысяч пользователей. Наверное, это достаточно неплохой результат. Непонятно, какое количество пользователей Android в России и насколько охватно они продвигали как раз наш стор. Но посмотрим, как будет дальше расти количество пользователей, потому что условный Tenchat, новая социальная сеть, она тоже активно набирала, но сейчас как-то нет сильно много информации об этой социальной сети. Но история не про это. Я хотел бы вспомнить или, наверное, обсудить с вами, что существуют домашние работы. Это в школах, в любых местах, где обучаются. И там обычно студентам или школьникам предлагают сделать домашнюю работу. И после какого-то времени, какому-то сроку, они приносят готовую домашнюю работу. Хочу сказать, что, видимо, то, что сейчас происходит на нашем рынке, то, что появляется наш стор и еще магазин приложений, который мы обсуждали несколько эпизодов назад, и вот сейчас ВК и Минцифры анонсировали запуск магазина приложений на Android, который называется RuStore. Теперь у нас есть наш Store, RuStore. И, в общем, как будто бы все пытаются выполнить домашнюю работу и сделать свой магазин приложений. Круто ли это? Это очень хороший вопрос, потому что вместо того, чтобы объединить как-то усилия и создать один действительно качественный магазин приложений, разные компании пытаются разработать что-то свое, похожее на аналог, который существовал до этого. Но, наверное, стоит рассказать немного подробнее о том, что вообще подготовил RuStore. RuStore — это разработка ВКонтакте, и как раз его прокомментировали гендиректор ВКонтакте, это Владимир Кириенко, и разработка со стороны Минцифр. Минцифры тоже прокомментировали и говорят о том, что 25 мая, то есть в день, когда вы уже слышите этот подкаст, то как раз этот магазин приложений появился на Андроиде. Вау, просто магия. Как говорят разработчики, первым делом они ставят себе задачу сделать магазин удобным для разработчиков, которые смогут добавлять туда приложения, а в частности обеспечить понятную и прозрачную коммуникацию между разработчиками и пользователями, которые как раз могут получать приложения. Ну и сейчас отмечено, что в магазине приложений можно скачать более 100 приложений. Напомню, что в наш сторе там было около 1000 приложений. Как раз ВКонтакте шел по принципу использовать наиболее используемые сервисы. Скорее всего, они просто посмотрели на топы Google Play и App Store и на основе этого загрузили те приложения, потому что я могу посмотреть, что... Хотя нет, с другой стороны, здесь очень много приложений, которые как раз относятся к самому ВКонтакте, либо к государственным историям. По планам как раз у компании, что они сейчас запускают бета-версию, но а в дальнейшем, летом уже 2022 года, они добавят туда и рейтинги, пуш-уведомления, и платежную систему, ну а до конца года вообще там раскрутят полную аналитическую систему и маркетинговые инструменты для продвижения. Ну и как отмечают разработчики, комиссия будет меньше 15%. Ну и самый, наверное, большой бонус, конечно же, этому магазину приложений в том, что это будет единственное приложение, единственный магазин приложений, сертифицированный в России, и, возможно, его в дальнейшем попросят Android, чтобы в Андроиде как раз устанавливался этот RuStore. Что хочется сказать, возвращаясь к домашней работе. Кажется, что конкуренция — это неплохо, и каждый может придумывать свой магазин приложений и делать его в своем видении. Но проблема в том, что все пытаются списать у Google, и делают это, понятное дело, на коленке, и получается не совсем хорошо. Станут ли эти RuStore, магазины приложений, действительно альтернативой, захочет ли Android добавлять их как полноценными на старте приложения, пока непонятно, но сейчас действительно начнется война между приложениями, когда они будут между собой драться за пользователей и разработчиков, но у ВКонтакте есть, конечно же, большой потенциал в том плане, что есть бюджеты на продвижение, это номер раз, ну и номер два — это желание создать удобный сервис, который будет как раз помогать пользователям находить нужный контент, а разработчикам продвигать и поддерживать свои мобильные приложения. Ну и они говорят, что насильно никого переходить из Google Play не будут заставлять и будут с клиентоориентированностью привлекать новых клиентов. Тут самое интересное, что мне кажется, что это не последний магазин приложений, который сейчас появляется. Скорее всего, уже и были до этого несколько магазинов приложений, которые не были так ярко освещены, потому что они были, наверное, не таких именитых и крупных компаний. Но, наверное, еще появится несколько магазинов приложений. Хочется сказать, что пользователи, конечно, сами выбирают, где будут пользователи, где будут разработчики, да, тот магазин приложений и будет существовать дальше. Что хочется сказать? Давайте смотреть за тем, как это будет развиваться. И мне действительно очень интересно, как будут развивать и придумывать какие-то обходы вокруг экосистемы Apple, потому что она более закрытая, там невозможно создать свой магазин приложений. И, скорее всего, как я уже говорил до этого, это путь веб-мобайла, когда будут разрабатываться полноценные мобильные приложения, которые будут в вебе, которые не нужно будет скачивать на телефон, а можно будет пользоваться прямо в браузере. Посмотрим, что там будет с Рустором, сможет ли он выйти мирно, спокойно, или тоже начнутся проблемы, как у наш Стора. Я надеюсь, что ВКонтакте в этом плане подготовятся и будут готовы к подобным DDoS-атакам, как от их коллег, которые уже получили шишки. Еще, не отходя далеко от ВКонтакте, как мы помним, ВКонтакте сейчас самый главный игрок на нашем российском рынке, поэтому он тренд, и, конечно же, он главный гость в подкасте «Тренды по полочкам». Гендиректор ВКонтакте Владимир Кириенко также отметил, что они хотят разрабатывать и развивать ВКонтакте видео по системе, по модели YouTube. То есть они сделают отдельное мобильное приложение, которое будет называться ВК-видео. То есть у нас будет теперь ВК-мессенджер, ВК-клипы, ВК-звонки. Все с ВК, то есть десятки мобильных приложений. Мне кажется, кстати, возвращаясь к Рустору, все приложения, которые будут в топе, это будут от ВК. Но я надеюсь, что там будет какая-то система рейтингов, система скачивания, и там будет все достаточно адекватно в этом плане. Возвращаясь к новости про ВК-видео, хотят запустить отдельную платформу до конца года. Это будет отдельное приложение, где как раз будет большое количество видео. Напомню, что в конце 2021 года ВК как раз анонсировали ВК-видео, и он уже дизайном на вебе как раз выглядел как YouTube, и логичный шаг, что они хотят создать свое отдельное мобильное приложение и, конечно же, будут дистрибьютировать его через новый удобный магазин, который они сейчас и разрабатывают. В целом, если площадка ВК-видео сможет дать авторам заработок, то это будет большим плюсом, и если там можно будет смотреть не зарегистрировавшись, как это можно делать на YouTube, то кажется, что это хорошая, может быть, альтернатива для России. А тем временем российская дочка Google заявила о начале процесса банкротства. Еще несколько месяцев назад от Роскомнадзора пришел иск Google, где был наложен штраф в 7 миллиардов рублей за неудаление запрещенного в России контента. Ну и компания должна была добровольно выплатить штраф до 19 марта, но этого не сделала, поэтому сейчас у Google в России отбирают все имущество, и Google начал как раз процесс банкротства и выход из страны. Но в тот же момент уже сейчас появилась новость о том, что YouTube не собирается уходить с российского рынка, хочет продолжать развивать его, точнее развивать свою площадку, не будет закрывать и уходить, но, видимо, нас ждет уход офиса Google, который есть исторически в Москве. Это такая достаточно короткая новость, но хочется сказать, что Google судится не только в России, но и за границей. Мэш, компания, которая владеет Тиндером, они подали на Google в суд из-за ограничения платежей. И Google угрожал удалением Тиндера с 1 июня, потому что Тиндер пытается обходить правила. Очень интересная позиция, которую принял Google дальше, потому что Google в итоге разрешил Тиндеру использовать альтернативные платежные системы. Напомню, что год назад подобная ситуация была у Apple и Epic Games, когда Fortnite хотел обходить оплату через, получается, Apple Pay и магазин приложений, и тем самым Apple сказали, что нет, мы не получаем комиссию, а Apple, напомню, берет 30% комиссии, как и Google, за размещение приложений в свой свой App Store и покупку там каких-то дополнений или финансов, одежды, всего чего угодно. И тут Google промялся под Tinder, так сказать, свайпнуло ему вправо. Вот. И после чего Мэш забрали иск из суда. На самом деле круто, что сейчас платежные системы начали уходить и становиться более гибкими. Но с другой стороны, кажется, что просто теперь любая компания, которая будет недовольна той комиссией, которая есть у магазина приложений, просто будет подавать иск в суд и мучить Google, потому что есть уже прецедент того, что Google пошел навстречу. Будут ли продолжаться подобные случаи? Я пока не знаю, но кажется, что подобный прецедент в американской практике может быть использован еще. И тут, наверное, плюс, конечно, к российским магазинам приложений, которые пока только начинают свой путь, поэтому могут брать меньше комиссию, что будет привлекать как раз разработчиков на то, чтобы продвигать там свои мобильные приложения. И тут я еще вспомнил, что ВКонтакте в этот момент недавно запустили свою рекламную площадку, которая продвигает мобильные приложения, точнее, создает некие баннеры внутри мобильных приложений. Кажется, что здесь это может быть прям полноценной экосистемой для ВКонтакте, пока Google будет судиться с другими мобильными приложениями. Мы продолжаем общаться с вами голосом, но все-таки самым важным инструментом для общения остается, конечно же, текст. И это понимают, наверное, все, поэтому команда Сбердевайсов разработала сервис для рерайтинга и сокращения текстов на русском языке. Технология работает на базе нейронных сетей, и она позволяет как раз работать. Ну, в общем, основная цель ее – работать в копирайтинге, создавать новости, но и создавать разные рекламные материалы. Технология обучалась на большом количестве самых разных текстов, как раз длинных, коротких форматов, и изучала их, как они устроены. И в компании предполагают, что сервис будет полезен как вспомогающий инструмент для журналистов, редакторов и других специалистов, которые адаптируют текст в какой-то формат. Это интересно, особенно если учесть, что у Яндекса уже вышло балабола какое-то время назад, где ты забиваешь несколько слов, и он продолжает текст. То есть здесь уже более серьезная история. На самом деле у Microsoft была подобная история. Они начали писать уже новости при помощи искусственного интеллекта на сайт. После этого уволили, конечно, какое-то количество сотрудников, которые ранее занимались корпоративными медиа. Возможно, Сбербанк, как раз Сбер, идет в этом же направлении для того, чтобы трансформировать историю с написанием текста. Как мне кажется, последние несколько эпизодов мы как раз говорим о том, что искусственный интеллект все больше и больше входит в нашу жизнь, что раньше, точнее, что сейчас он уже пишет музыку, что сочиняет сценарии для сериалов, теперь пишет тексты для продвижения этих сериалов, создания новостей. И действительно, в один момент просто будет десятки нейронных сетей, и технологий, которые просто будут выполнять за нас всю работу. Может показаться, что же останется делать людям. Но я продолжаю топить за ту идею, что искусственный интеллект сам по себе никогда не сможет понять. Я вспомнил, может ли искусственный интеллект написать симфонию. Это то, что я забыл упомянуть в прошлом эпизоде. Это как раз из «Я робот». Здесь то же самое. Робот может, возможно, и написать эту симфонию, но никогда не поймет, насколько она западает в душу, потому что роботы пока и искусственные интеллекты не умеют пока чувствовать и понимать эмоции. То есть они могут считывать эмоции, но понимать, насколько этот текст или эта история зайдет, они пока еще не могут понимать, поэтому это классный инструмент, который будет как раз помогать журналистам, копирайтерам, рерайтерам и всем людям, которые работают с текстом, делать это быстрее и качественнее, когда у тебя есть большой длинный текст, и на основе этого получается какой-то короткий для поста в Инстаграме, очень удобная, мне кажется, система. Так же, как и адаптация каких-то визуальных материалов для разных источников, чтобы не тратить ресурс человека, потому что когда меньше ресурса людей используется на какие-то монотонные задачи, то люди могут больше времени потратить на что-то полезное, для примера, на игры в ТикТоке или проведение времени в виртуальной и дополненной реальности от Apple. Поэтому искусственный интеллект становится неотъемлемым инструментом в нашей жизни, и он будет использоваться все больше и больше. Главное, чтобы искусственный интеллект все-таки в один момент не понял, что мы эксплуатируем его слишком много и не восстал против нас. И тут должна быть, конечно же, отсылка к Терминатору. Хотя я представляю, как искусственный интеллект однажды сойдет с ума и начнет писать такие новости для Панорамы или других каких-то фейковых СМИ, и тогда все люди будут сходить с ума. Но это уже такие отходы и немножко бредни. Мы активно говорим здесь о том, что ВКонтакте развиваются и создают все условия для своих создателей, точнее не своих создателей, а контент-креаторов, которые сейчас активно переходят из других социальных сетей, растят свои аккаунты, приглашают новых подписчиков. Вот, одноклассники, которые входят как раз во ВКонтакте, они решили не отставать и запустили алгоритм, который называется «Молния». Значит, в чем основная идея этого алгоритма? Это похоже на Прометей от ВКонтакте, который уже был запущен, мне кажется, лет 6 назад. И в чем основная идея? Пользователи, точнее, новые авторы, которые создают группу, и в которой менее 300 подписчиков, если они на регулярной основе публикуют уникальный контент, не оставляют ссылки на другие источники, в общем, все то же самое, как и в Прометее, создают контент, который действительно интересен, действительно качественный, то эта молния дает возможность попадать контенту в новое и рекомендации. То есть это такой некий умный алгоритм, который дает пользователям возможность набрать новую аудиторию, если, конечно же, пользователи пишут какой-то уникальный контент. Действительно классно, если у вас такая региональная аудитория, то, наверное, этот инструмент будет интересен. Конечно же, если задуматься, то, наверное, этот инструмент должен был появиться в Одноклассниках раньше, примерно в момент появления Прометея, но, видимо, Одноклассники пришли к этому классному инструменту только сейчас, и это, конечно же, интересное решение, потому что, конечно же, из условного Фейсбука или Инстаграма, точнее, социальные сети компании Мета, которая признана экстремистской, они перешли оттуда, и теперь нужно где-то публиковать контент, и Одноклассники может как раз стать этой площадкой, плюс еще они будут давать дополнительные охваты. Единственная особенность, конечно же, это группа до 300 человек, как будто бы набрать 300 человек, это достаточно быстро можно сделать, но я не настолько активно погружен в инструменты Одноклассников, в их лайки и плюшки на фотографиях платные, поэтому не совсем знаю, может быть, 300 подписчиков — это действительно большая ноша, которую сложно набрать. Но поздравляю Одноклассники, что они запустили такой интересный алгоритм для привлечения новой аудитории. Как раз стратегия сейчас удержания на своей площадке, стратегия экосистемы ВКонтакте, как раз удержание аудитории, и давать им инструменты, которые позволят активнее создавать контент у них. И в том числе и в Одноклассник. Такая немного фановая новость. Модель OnlyFans на этой неделе поделилась захватывающей историей о том, что ей удалось несколько раз разблокировать свой Инстаграм-аккаунт. Значит, и для того, чтобы это сделать, она каждый раз спала с сотрудником социальной сети в обмен на восстановление аккаунта. В общем, она при помощи своего друга, точнее, она переспала со своим другом, а потом при помощи его LinkedIn нашла его коллег, и потом, когда ее аккаунт блокировали несколько раз, то она находила подходящих сотрудников, коллег, и потом в обмен на разблокировку спала с ними. В общем, главное, знать себе цену, поставить цели и идти к ней. Поэтому, видимо, если основная ценность — это развитие Инстаграма, то ты сделаешь для этого все. И в целом таких случаев было 3 или 4. Очень бронебойная дама, хочу сказать, и она готова ко всему в этом мире. Ранее в подкасте мы обсуждали, что Сбербанк выходит из игрового направления. Сейчас же он выходит и из развлекательного направления, из ока, звука и облачных технологий. Значит, в чем история? Сбер нашел новые возможности. Это малоизвестное акционерное общество, как раз новые возможности, которым Сбер по рыночным ценам продал Сберзвук, который стал звуком Ока, Ока Спорт и Сберклауд. Значит, что хочется отметить? Сейчас основная идея у Сбера, который попал под санкции, у которого пропало мобильное приложение из Google Play и Apple Store. Сейчас основная задача в том, чтобы сохранить свои активы и дать им возможность развиваться. Понятное дело, что Сбер совсем недавно прикупил себе Ока, Звук и Сберклауд, и сейчас заинтересован в развитии этих продуктов. Мы помним, что совсем недавно Сберзвук стал просто звуком для того, чтобы не попасть под санкции. То же самое было с другими активами, когда тот же Сбер выходил из сети Мобла, но там, возможно, были и другие причины. Поэтому кажется, что сейчас Сбер сохраняет свои активы и передает их другим организациям, с которыми он, скорее всего, напрямую никаким образом не связан, для того, чтобы просто эти сервисы могли развиваться, чтобы не было блокировок приложений, чтобы не было запрета иностранным пользователям на использование этих приложений. И в целом Сбер мог продолжать развивать свою экосистему. Это такая достаточно короткая новость, тут очень комплексно. Можно ее, конечно, разобрать со всех сторон, но основная идея в том, что Сбер решил таким образом обезопасить свои активы. Если же говорить про другие крупные компании, то теперь их топ-менеджеры не смогут въехать к нам. Я говорю про Microsoft, Salesforce, Meta, признанные экстремистской организацией, и другие компании. Значит, МИД опубликовал список граждан США, которые попали под санкции с запретом въезд в Россию. Ну и среди них генеральный разработчик CRM-системы Salesforce, это гендиректор компании Cloudflare, президент Microsoft, сооснователь Меты Марк Цукерберг, кинопродюсер DreamWorks и очень-очень много людей, в том числе и политиков, журналистов, президентов США. Это не значит, что это доллары, это Джо Байден. Я хотел про него сказать, да, как раз. Теперь непонятно, как компании, которые остаются в России, которых осталось достаточно мало, смогут приезжать, приглашать каких-то экспертов, и будут ли вообще продолжать тогда бизнес и развиваться в России, потому что эта история очень непонятно будет развиваться, потому что если сейчас топ-менеджерам запретят въезд, то тогда и бизнесы могут сказать, что мы и возвращаться не планируем, что, конечно же, будет большим крахом в том плане, что пока импортозамещение наших приложений, как можно заметить по всем магазинам приложений, которые сейчас появляются, они на достаточно начальной стадии бета-некой версии, потребуется какое-то время для того, чтобы приложения вошли в норму, поэтому непонятно такое решение. Надеюсь, что когда-нибудь ситуация наладится и все продолжится, как и было до этого. Ну и закончить выпуск хочется праздничной новостью. Значит, 22 мая отмечается праздник. Это Bitcoin Pizza Day. Значит, в чем основная идея? В 2010 году программист и майнер биткоина из Флориды использовал криптовалюту для покупки двух пицц в Папа Джонс. Это был первый физический предмет, который был куплен как раз за 10 тысяч биткоинов. Значит, чтобы примерно представить 10 тысяч биткоинов сейчас, это 290 5 миллионов долларов. То есть бешеная цена за 12 лет цены биткоина. Значит, и это была первая транзакция. За 10 тысяч биткоинов как раз программист купил две пиццы, поэтому как раз день после этого и отмечается. Как некий способ отметить это мероприятие, глава Binance решил поработать в одной из итальянских пиццерий Мистер Пицца, чтобы поздравить всех с днем биткоин пиццы. И я, правда, не совсем понял, продавали ли там пиццу за биткоины, либо это было просто такая промо-акция для того, чтобы поддержать и вспомнить об этом дне. Но, в общем, достаточно весело и интересно. Бедный, наверное, программист, которого зовут Ласло Ханец. Я не хотел произносить его имя, потому что, скорее всего, там неправильное ударение. Но в любом случае, наверное, ему немножко грустно и обидно. Но если он намайнил себе 10 тысяч биткоинов, наверное, он намайнил себе и еще несколько десятков миллионов, и сейчас он уже самый богатый какой-нибудь человек на планете Земля, но это чистая гипотеза. Но на этом, наверное, все. Хочется сказать спасибо, что послушали эпизод подкаста. Этот подкаст более динамичный, такой активный и короткий, что, конечно же, наверное, является большим плюсом. Буду рад вашей обратной связи, лайкам, сердечкам, комментариям, всему-всему, что вы можете оставлять на площадках. Слушайте, делитесь с друзьями, родственниками, коллегами, со своим котом, кем угодно, для того, чтобы этот подкаст слушал еще больше людей. Вам не сложно, мне приятно. Наверное, все. Спасибо. Пока-пока!